Вот, сейчас.
Есть! Ура! Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители. Здесь и Евгений Киселев на канале Евгений Киселев. Привет, Евгений Киселев.
Привет-привет.
И Ксения Ларина на канале Ксения Ларина. Ксения Ларина, это я, вам тоже привет. Вот мы после долгой разлуки решили сегодня встретиться с Евгением Алексеевичем. На радость вам, дорогие друзья, скажу Жене, что наши зрители, наши подписчики были обеспокоены этой паузой и все ждали, когда же вдруг появится наконец вновь наш прекрасный звездный дуэт на просторах YouTube. Вот и он, пожалуйста, мы все для вас.
Все нормально, мы не поссорились, не подрались.
Видите, нет,
нет. Синяков и ссадин у нас на лицах нет. Посуду вроде не били. Все прекрасно.
Да, драмы не будет. Вот, товарищи, как бы вы...
А все ждали драмы.
Ну, конечно.
Сейчас будут крики, громкие крики и битье посуды.
Нет, драмы нет, мы с вами. Значит, смотрите, эфир прямой, и поэтому чат открыт для ваших вопросов. Присылайте, если что, замечания, вопросы, предложения, восхищения, слова любви. Обязательно нам это очень важно. Ну, я хочу...
Лайки, ставьте лайки.
Лайки, да, и мы, подписывайтесь.
Мы, видеоблогеры, ютуберы, особенно любим. Вот просто вот так любим, что вот сил никаких нет.
Очень надо.
Ставят лайки прямо во время прямого эфира. Это самые дорогие лайки, которые бывают вообще на свете.
Не сдерживайтесь, дорогие друзья. В всяком случае, я знаю, что и Женя, и я, мы, когда становимся зрителями, автоматически ставим лайки передачи, которые мы смотрим, даже если мы еще не посмотрели, просто для поддержки коллег. Это, мне кажется, нормально абсолютно. Значит, смотрите, у нас сегодня мы ограничены во времени, потому что у нас мой сегодняшний визави на расхват, как я понимаю, поэтому мы должны уложиться. Да, мы должны уложиться в рамках...
Мы должны уложиться в час.
Давайте, да. Значит, смотрите, я, конечно, Жень, давай я с этого начну, с актуальных вещей. Я вот буквально сейчас перед нашим эфиром смотрела очередное видео вояжа этого, значит, Путина, который совершенно неожиданно вдруг решил броситься в объятия своего народа, в то время как народ там кричит ему «помоги», но тот народ ему не интересен, который кричит «помоги». А вот народ, который его встречает с цветами, с объятиями, с детьми на руках, это пожалуйста, это ради Бога. Сейчас буквально сегодня он уже в Красногорске открывает центр детский медицинский имени Рошаля, и стоит уже Рошаль, который, извините, просто еле на ногах стоит и мало чего вообще уже соображает, он все равно стоит, встречает этого президента. Ты не видел это видео? Ему вынесли ребенка, чтобы он его пощекотал. И он его пощекотал-таки, этого ребенка. И ребенка унесли сразу же после этого, понимаешь? То есть это дошло до какого-то полного
ужаса. Раньше детей целовали в пупочек, да, вот такой знаменитый жест. А теперь уже потянуло на новорожденных.
Да, там маленький младенец, девочка, которую он пощекотал. Мать счастлива. Вот, наверное, место от пальцев Путина она не будет мыть уже несколько лет, я так думаю. Но вот это так. До этого он был в Чечне. Там они рассматривали арсенал оружейный, он смотрел и аплодировал Адаму Кадырову, который стреляет по мишеням прямо в полете, то есть это такая тренировка. До этого он побывал неожиданно в Беслане, и вот это вот на моей обложке совершенно циничное действие, где он встал на колени, перекрестился, и вообще даже люди заговорили, он, наверное, кается, он кается. Он кается, как ты думаешь?
Ты знаешь, я в данном вопросе ориентируюсь на мнение уважаемых специалистов по истории религии и по современному положению Русской Православной Церкви, на мнение религиоведов и православных священников. Так вот, большинство из них выражают большие сомнения, в принципе, в том, что Владимир Путин является христианином. Он исповедует так называемую гражданскую религию, которая к православию особого отношения не имеет. Более того, он человек, который никогда не демонстрировал способности к сожалению, к признанию ошибок, к покаянию, Ну, послушай, истинный христианин должен уметь общаться со священником.
Он умеет. У него он с Гундяевым как общается. Просто вообще как с родственником.
Ой, я что-то не думаю, чтобы Владимир Путин мог исповедоваться. Гундяеву, не Гундяеву, митрополиту Тихону, Шевкунову или кому-то еще. Или каким-то там старцам. Мне кажется, что церковь и атрибуты религии Владимир Путин воспринимает, ну, как необходимое приложение к тем атрибутам власти, которые у него есть на гражданке, что называется. Я помню, как в 2007 году, когда происходило объединение Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей, РПЦЗ, да, Путин вышел на солью. И я помню, как некоторые мои знакомые люди, которые значительно лучше разбираются, чем я, в вопросах, связанных с историей церкви, с православием, просто руками всплеснули и сказали: «Бог ты мой, как неловко, как неловко! Ну не может на солье стоять даже государь-император, даже государь-император, глава Русской Православной Церкви до 17 года». Он был официальным главой Русской Церкви, находился, что называется, в партере, да? Но на солью, вот на это возвышенное пространство перед алтарем, выходить ему не дозволялось. Ну, что значит, не было это нигде записано, ни в каких официальных документах, но это было, что называется, по умолчанию. И, в общем, тогда мне лично стало ясно, что для Путина это просто... Вот все эти церковные обряды, вот эти его молебны публичные, когда он на празднике появляется и осеняет себя крестным знамением, да, это все лишь дополнительные инструменты консолидации власти в своих собственных руках.
Я думаю, что он еще уверен давным-давно в том, что он сам является Бога-человеком. Даже не сыном Божьим на земле и не посланником Бога на земле, а сам по себе уже Бог. И, судя по всему, вот это прогрессирует, этот дикий совершенно нарциссизм, который граничит с абсолютным отсутствием сострадания, человеческого сострадания, выраженного в любой форме. Вопрос такой. Зачем этот вояж, в принципе, сейчас ему понадобился? Это понятно, что это для чего-то было задумано. Именно сейчас, после вот этого дикого, страшного, позорного провала в Курской области, там, где сейчас стоит комендатура украинского государства, флаг государственный развивается, откуда бегут люди и кричат, повторю, что я уже сказала, Путин, помоги, где забрали в плен десятки, а то и сотни срочников. Почему?
Да.
Почему он монтирует это вот с этим странным путешествием?
Ну, мне кажется, что он просто тем самым пытается произвести впечатление, что ему все это пофиг. Что все нормально, все под контролем. Вот то, что там происходит в Курской области, там какое-то украинское наступление, какие-то захваченные населенные пункты, флаги над местными сельсоветами и райсоветами. Это все никакого отношения ко мне не имеет. Это какая-то там ерунда, которая где-то там на маленьком участке фронта происходит. А власть моя непоколебима, мы идем правильным путем. Что называется, цели СВО осуществлены намеченным планом и будут осуществлены. Ну, послушай, мне нравится несколько, знаешь, таких вот сравнений, которые сейчас часто звучат и из моих уст, и из уст наших коллег с тобой. Вот будет скоро 1000 дней. Вот где-то, по-моему, в декабре будет уже 1000 дней, как идет эта война. Но уже 900 дней исполнилось. И давайте сравним, что успел Путин сделать за 900 дней, и что за 900 дней Второй мировой войны, в той части, которая была войной между Германией и Советским Союзом, нелюбимый нами Иосиф Виссарионович Сталин успел сделать. Да? Сталин, между прочим, успел разбить немцев под Москвой, потом вот за 900 дней первых войны, потом под Сталинградом, потом на Курской дуге, а потом выйти к берегам Днепра, форсировать Днепр, освободить Киев и дальше идти в наступление на Запад. И все уже, больше никогда нацистская Германия, Вермахт, никаких решительных контрнаступательных или наступательных действий больше не предпринимали. За 900 дней войны. За 900 дней войны была снята блокада Ленинграда.
Жень, ну, кстати, другая война, ну, согласись, понимаешь, вот как они ее не притягивают за уши, никак не монтируют, даже в том, что ты говоришь.
Дней, за 900 дней самое большое достижение – это впервые в истории часть территории России оказалась под контролем войск иностранного государства.
Подожди, нет, давайте я по-другому спрошу. Твоя аналогия… Хорошо, пусть она будет с войной, с Великой, с Второй мировой. А что за 900 дней успел сделать Гитлер? Вот скажи мне. Давай его с Гитлером сравним.
За первые 900 дней, да, Второй мировой войны, ну, послушай, да, он много чего успел сделать. Он успел оккупировать всю Европу, почти всю Европу, да? Он успел дойти почти до Москвы. Ну, сколько прошло там? Даже меньше, наверное, чем 900 дней.
Я просто к тому, что этот человек, сидя у себя, значит, сам наедине с собой, перед зеркалом и перед какими-нибудь бумажками или книжками, он себя точно сравнивает не со Сталиным. Вот я тебе клянусь. Это все для народа, сравнение со Сталиным, с великой доблестной Красной армией. И все эти рассказы про великую освободительную армию и великую священную войну, которая ради того, чтобы родину защищать от фашизма, это все сказки для народа. А для себя, он себя как раз, вот я тебе уверяю, он ассоциирует себя и спрашивает, а что успел Гитлер за эти 900 дней? Черт, не дотягиваю я. А мог бы? Если бы были другие у меня генералы, а не эта вся шваль, которая вокруг меня окружает. Вдруг так?
Да, вот ни Роммеля там что-то не видно, ни Манштейна, ни других знаменитых генералов Вермахта времен Второй мировой войны. Ну, как говорится... Других писателей у меня нет. Придется работать с этими. Помнишь это самое знаменитое?
Да, опять-таки, да, опять же сталинское.
Да, временно, да. Временно, да. Других писателей у меня нет. Придется работать с этими. Но, послушай, значит, что мне еще подумалось в этой связи. У нас ведь сегодня 21 августа.
Да.
День, когда провалилось ГКЧП. Так? Да. Провалился.
Он еще не провалился. У нас как бы праздник 22-го все-таки. Праздник Победы. Нет, Победа демократии. Нет?
Это опять-таки, это формально. Угу. Где-то ко второй половине дня 21-го числа уже было ясно, что все, провалился. Полетели за Горбачевым в Форос, а к вечеру в Москве уже начались аресты членов ГКЧП. Пуга уже застрелился вечером 21-го числа, если мне память не изменяет. Я помню, что, в общем, все было абсолютно ясно. Я тогда работал на «Вестях», и недолгий был период в моей жизни, когда я работал на «Вестях», но это были совершенно другие «Вести». Это были «Вести», которые откровенно оппонировали программе «Время» тогда официозной. И вот 19-20 мы были запрещены, а где-то часов... 5, наверное, кто-то позвонил и сказал, срочно поезжайте в Останкино. Выходили мы в эфир-то тогда из Останкино, студия была в Останкино. А вот езжайте срочно в Останкино, все, вы можете возобновлять вещание. Уже в 7 часов вечера 21 числа был опять возобновлен эфир «Вестей». По-моему, Светлана Сорокина его вела тогда. А может быть, и Юра Ростов тогда был еще вот в те времена знаменитый телеведущий Юрий Ростов, который потом уехал в Америку и, в общем, пропал с экранов, во всяком случае, российских. А мы с Александром Гурновым вели тогда 11-часовой выпуск. Этот выпуск довелось вести мне. Я помню, что небритый в какой-то немыслимой рубашке в 23 часа вечера вышли в эфир и вещали до тех пор, пока, в общем, можно было о чем-то рассказывать. По сути дела, был такой, наверное, часа на два был выпуск, когда мы рассказали про все, что за этот незабываемый день произошло. Но я к чему об этом вспоминаю? Один мой собеседник на днях спросил меня: скажите, Евгений Алексеевич, а вам не показалось, что вот когда Путин впервые появился на экранах с своими подручными на заседании Совета Безопасности в узком составе, помнишь, когда он разговаривал по удаленной связи с генералом Герасимовым, все это чем-то напоминало, во всяком случае, ходившие у него желваки на лице, да, и руки, которые он все никак не мог спрятать. То за ручку хватался, то еще что-то руками елозил по столу. Вот напоминало это пресс-конференцию ГКЧПистов 19 августа. Тебе не показалось?
Ну, может быть. Очень хочется в это верить. Мне кажется, у него по-другому выражается вот этот страх и растерянность. У него как-то стало, как мне кажется, это словоговорение совершенно отдельно существовать от него. То есть он как будто бы там нажимает во рту языком какую-то кнопочку синенькую, и у него изо рта начинает вот нестись какой-то набор каких-то конструкций лингвистических, которые вообще не имеют никакого смысла. Ни во время общения с Советом Безопасности, ни во время общения со своей паствой, ни во время общения с народом или с губернаторами. Да, я вижу, мне здесь нас поправляют с тобой по поводу Пуга. Пуга застрелился в 9 утра 22 августа. Написал прощальное письмо, после чего выстрелил в голову своей жене, потом покончил с собой. Так что, видишь, еще все-таки 22 числа это случилось.
Может быть.
Вот, когда он уже понял, что все, когда уже все было проиграно.
Может быть. Я помню, что Григорий Явлинский рассказывал, что его попросили поехать якобы присутствовать как понятого при аресте Пуга. И вот когда они туда приехали, уже понятые не понадобились. Угу. Или не понадобились, но для того, чтобы зафиксировать смерть.
Нынешние не застрелятся, кажется нам. По-моему, не застрелятся. И Путин не застрелится. Я не знаю, видел ты или нет, была одна из серий «Масяни» Олега Куваева, по-моему, чуть ли не первый или второй эпизод уже во время войны, где «Масяни» приносит этому Путину меч для харакири. Помнишь? Видел ты это? И вот она... Тогда еще была надежда, и у «Масяни» была надежда, что он действительно поймет, что выход у него только один, что он совершил такое сейчас преступление страшное против человечества и против собственного народа, и против собственной страны, что выход у него только один. Но он этого не сделал и не сделает. Это совершенно точно. Но вопрос такой. Все-таки вот это вот его сегодня имитация бурной деятельности, демонстративное незамечание прорыва ВСУ на российскую территорию. Значит ли это, что там готовится какой-то страшный ответ, что это такое затишье перед русской бурей?
Ну, послушай, у меня нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин – это человек мстительный, злопамятный, злой. Ну вот вспомни, ведь эта злоба из него всегда прет. Всякий раз, когда он попадает в неконтролируемую ситуацию. Всякий раз, когда он сталкивается с оппонентами, которые осмеливаются ему возражать даже заочно. человек, который никогда ведь на самом деле не проходил, что называется, через горнило тех или иных публичных дебатов. Он всегда был, что называется, в теплой ванне. И потом это просто, что называется, было вычищено, зачищено, были исключены любые ситуации, когда ему кто-то мог бы теоретически возразить. На всех вот этих пресс-конференциях, на, как их называют, прямые линии общения с народом, да, вот, там все заранее срежиссировано, и, увы, даже, скажем так, журналисты либерального направления или какие-то общественные деятели более или менее либерального направления, которые хотя бы прикидывались, скажем так, критически оппозиционно настроенными, все равно, что называется, держали себя в рамках. А вот когда там ему, помнишь, какой-то французский журналист задал вопрос относительно нарушения прав человека в Чечне, Остапа понесло. Помнишь, как он начал
оскорбительные шутки были, почти угрозы. Да?
Да, угрожать ему, что сделаем вам такое обрезание, что ничего не останемся. Вот, у нас специалисты имеются. Да? Или он, наоборот, теряется. Вот помнишь, когда редкий был случай на одной из предвоенных еще пресс-конференций, журналистка BBC его спросила о его дочерях. И он вдруг тоже начал импровизировать и рассказывать про этих женщин. Тоже он был явно, то есть он либо теряется, либо начинает психовать. И это свидетельствует, на мой взгляд, о том, что он, в общем, психопат. Я не специалист в области психиатрии, да я полагаю, что любой серьезный врач-психиатр не решится ему ставить диагноз. Более того, вот я недавно разговаривал, и этот разговор очень любопытный у меня получился с поэтом и врачом-психиатром Борисом Херсонским, вот можете посмотреть у меня на канале, вот он сказал, что я вообще-то не могу ставить диагноз, потому что для того, чтобы ставить диагноз, нужно, чтобы пациент ко мне обратился. Вот любопытная вещь. А серьезно, то есть ведь очень многие врачи, психиатры, психотерапевты, они не начинают работать, если человек не хочет получить соответствующую врачебную помощь. Но, с другой стороны, он сказал такую вещь. Я вижу, что называется, невооруженным глазом целый набор симптомов, которые можно отнести к психопатическим, вот, но при этом я не считаю, что вот эти психопатические проявления могли бы привести к тому, что он бы в судебном порядке или судебно-медицинской экспертизе был признан невменяемым. То есть он вполне при этом вменяемый человек. То есть читай, в случае чего может предстать перед судом.
То есть отвечает полностью за свои действия. Это факт. Именно, это факт. Так вот, действия могут быть действия безумца, за которые он несет ответственность. Потому что...
Вот я думаю, что, к сожалению, будет предпринята попытка какого-то массированного ракетного или ракетно-дронового удара по одному из больших городов Украины. Который, конечно же, к сожалению, понесет за собой человеческие жертвы и разрушения. Я абсолютно при этом убежден, что это не сломит волю украинского народа к победе. Украинский народ белый флаг не выкинет, руки кверху не подымет. Это приведет только к тому, что еще более ожесточенно, стиснув зубы, защитники Украины будут сражаться на фронте, в том числе в Курской области.
Но, прости, добавлю, что я бы уверена, что украинские военнослужащие не будут расстреливать, унижать и издеваться над мирным населением в качестве ответа на самые кровожадные и античеловеческие шаги путинского режима. И сегодня мы даже это видим, они демонстрируют это свое отношение к мирному населению здесь, в Курской области. Мне кажется, это очень важно, одна из их задач, как я это вижу по их поведению, да?
Да, да. И главное, что с каждым новым таким чудовищным ударом по мирным кварталам украинских городов, а я абсолютно убежден, что если будет такая предпринята попытка массированной атаки, то прежде всего будут целить по мирным кварталам. Но она приведет только к тому, что в очередной раз мир ужаснется. И если какие-то западные политики еще колеблются относительно того, а надо ли продолжать в прежних объемах оказывать военную помощь Украине, я думаю, эти сомнения будут развеяны.
Жень, про срочников хотела спросить. Такая очень тревожная ситуация. Тут то самое слово употреблю. Ситуация. Да, взяли большое количество срочников в плен во время прорыва на территорию Курской области. Совсем молодых зеленых детей, 18-летних. Но после этого пошли разговорчики по телевизору пропагандистскому, что вдруг вчера еще их величество президент Российской Федерации заверял и уверял всех, что никогда срочники не будут принимать участие в боевых действиях. Это закон, мы его нарушать не будем. Только профессионалы, только контрактники. Сейчас уже никто про это не говорит после этого прорыва. Сейчас выступают по телевизору различные пропагандисты, журналисты и прочие нечисти, и в открытую говорят, что срочники, а для чего тогда они нужны? Они типа военнослужащие, они должны родину защищать, а иначе, как сказал этот самый генерал Алуйдинов, иначе зачем вы нужны стране, если вы не умираете ради страны, если вы не идете в бой? Значит ли это, что теперь это некий рубеж перейден, и сейчас они будут активно использовать именно призывников и срочников в этих мясных штурмах?
Ну а что им остается делать? У них выходов не так много. Судя по всему, Путин уперся, Путин не хочет объявлять новую мобилизацию. И я бы на его месте тоже бы поостерегся, потому что не факт, а вдруг объявление новой мобилизации будет воспринято обществом в штыки. Вот вдруг объявление мобилизации сыграет роль того спускового крючка, той искры, которая может поджечь уже накопившееся недовольство. Мы же не знаем с тобой, накопилось оно или нет. Ну, смотри, я периодически разговариваю с некоторыми моими московскими знакомыми, в том числе, ну, скажем так, с людьми, которые некоторые отношения к власти имеют, которые внешне...
К российской власти?
К российской власти, да. Ну, больше из...
Ты меня пугаешь. Это с кем ты там? Кто твои друзья? Песков?
Нет. Скорее, люди, представляющие бизнес-сообщество.
А, понятно.
Вот, которые, между прочим, входят в разные списки самых богатых и влиятельных российских бизнесменов. На поверхности они белые и пушистые. Они Путина любят невероятно. Вот, лояльны на 150%. Но за этим фасадом, за этой ширмой такая ненависть, что нам с тобой... Даже и не представляем, мы гораздо сдержаннее, когда мы начинаем, скажем так, не публично, используя обсценную лексику, говорить об этом человеке и о том, куда он завел Россию, и о порядках, которые он установил. Ненавидят лютой ненавистью, да, но для того, чтобы эта ненависть, которой, я уверен, есть и среди бизнесменов, и среди... Я уверен, часть бюрократического аппарата, особенно той части, которая сумела, что называется, пройти период параллельного первоначального накопления и обзавелась какими-то жизненными интересами в Гейропе, угу. которых, ну, не у всех яхты и особняки, да, у кого-то скромная квартирка, да, у кого-то там жена с детьми живет где-нибудь скромненько, незаметненько, да, у кого-то там родители, у кого-то просто, что называется, представление о счастье сводится к тому, чтобы вот поработать на действующий режим, а потом умотать на выходные в какую-нибудь Италию, Грецию или еще куда-нибудь.
То есть они не пропитаны, все не так однозначно этой темой, нет? Они радикально относятся?
Они прекрасно понимают, что на самом деле происходит, и кто виноват в том, что их привычная жизнь разрушена. Вот они, как рабы на галерах, пахали для того, чтобы вот получить вот этот свой маленький мирок иллюзорного счастья и благополучия. И он разрушился. И чего, ради чего они, что называется, горбатились столько лет. Некоторые по 25, вот с того момента, как Путин пришел к власти. Я думаю, что и простые люди... Да, я понимаю, что есть бенефициары этой войны, люди, которые стали зарабатывать немалые деньги за счет того, что государство инвестирует в войну, в военно-промышленный комплекс, есть бюрократический аппарат, который обслуживает войну не только там в военной промышленности, но и в смежных областях. Я уверен, что есть, опять-таки, коррупционеры, которые наживаются, там, я не знаю, на то, чтобы отмазать от призыва вот этих самых вот призывников. Неужели это? Наверняка все это есть в разных масштабах. Люди, которые наживаются на распределение денег для семей пострадавших, убитых и раненых на войне. Это целый кластер российского общества. Который, наверное, вот единственная часть, которая поддерживает Путина. Потому что...
Это их бизнес.
Да, это их бизнес, кому, кому война, как известно, а кому мать родна. Да? Но люди, для которых инфляция на самом деле не 9% официальных, а процентов 30%, потому что ведь инфляция, как считается, официальная цифра, там длинный список товаров и услуг, и высчитывается там средняя температура по больнице. А если брать минимальную потребительскую корзину, те продукты, те товары и те услуги, которые нужны людям каждый день, то там цифры значительно выше. Поговори с любым экономистом, он тебе грамотно это все разложит. Да? Поэтому... Не знаю. Я думаю,
подожди, что... а что это меняет? Я могу тебе, вот что называется, в пандан назвать еще и другие страты российского общества в России, там, не знаю, та же самая творческая интеллигенция, деятели культуры, врачи, учителя. Очень многие люди действительно ненавидят и его лично, и все, что он сотворил. И...
Деятели культуры, но... на самом деле, значительное число, извини меня, деятели культуры идеологически обслуживают эту войну.
Ненавидя, понимаешь? Так же, как и твои бизнесмены тоже, они очень все крутые, но они ненавидят, тоже обслуживают эту войну, как ни крути. Поэтому это ничего не меняет. Вот я сейчас могу представить себе, мы опросам не верим априори, как бы мы понимаем, что это невозможно. Но даже если будет честный-причестный, и вдруг честно-причестные люди ответят, и 80% окажется, что они не поддерживают войну, и в гробу видали этого Путина, что это меняет? Все равно это никоим образом не меняет их поведение. Они все равно будут работать на этот режим, пока он типа либо сам не рассосется, либо сам не кончится, либо что. Вот твои товарищи, с которыми ты разговариваешь, они как видят финал всего этого? Чего они хотят?
Они хотят вообще, чтобы само рассосалось, знаешь.
Все кончилось.
Отношение этому, как, я не знаю, у случайно забеременевшей старшеклассницы. Глядишь, а вдруг все рассосется, да? Ну, послушай, настоящих буйных мало, это известно. Настоящих буйных мало, и я полагаю, что я честно говорю, не вижу никаких реальных сценариев перемен снизу ли, сверху ли. Наверное, все-таки до тех пор, пока Путин находится у власти и относительно здоров, едва ли что-нибудь произойдет. К сожалению, у меня в этом смысле прогноз весьма и весьма пессимистический. Да? И вот когда я читаю посты пронзительные, вот я не знаю, ты, кажется, среагировал на пронзительный пост Ольги Гозман.
Дочери. Ольга Гозман, дочь Леонида Гозмана, которая написала, между прочим, о том, что она подала прошение об отказе от российского гражданства.
И это прошение удовлетворено.
Удовлетворено. Было? Заявление, даже не прошение, а заявление. Да, прошение.
Ну, короче говоря, она была исключена из российского гражданства, но она при этом представляет себе, как когда-нибудь она получит визу и поедет в Москву. И возьмет машину на прокат, потому что своей уже машины у нее в России нет, и поедет, вот, описывает пронзительно вот эту привычную дорогу из Шереметьево по Ленинградскому проспекту, потом в центре на Тверской, у Пушкинской площади направо, по бульварам, и дальше потом по Остоженке на Комсомольский проспект, и дальше через метромост туда, на Воробьевы горы, мимо университета, и потом направо, и короче говоря, и вот уже дом, да, а дома-то и нет. Вот я, честно говоря, советую тем, кто оказался на положении релоканта, беженца, эмигранта, назовите как хотите, поменьше предаваться таким фантазиям. Исходить из того, что, возможно, никогда и не придется вернуться.
Ну, ты что, не бродишь в своих, не знаю, снах или в каком-нибудь, когда лежишь просто в постели, закрываешь глаза, не бродишь по знакомым улицам, по домам московским, не заходишь в квартиры, в которых ты либо жил, либо которые были близки тебе, и знаешь ты там каждый уголок, не рассматриваешь книжки на полках. Я это делаю, просто тебе рассказываю. Я это делаю периодически. Хожу, захожу в дома своего детства, вспоминаю, где, в какой комнате что находилось. Естественно, захожу в свои дома, дома своих друзей.
Когда-то, может быть, я грустил по Москве, но это было еще до войны. Это было давно, когда я только-только переехал жить и работать в Киев, в Украину. Вот. И, ну, как это часто бывает, когда меняешь место жительства, так вот серьезно, город, страну, конечно же, грустишь какое-то время. А потом это все прошло. Потом это все прошло и в значительной степени прошло благодаря тому, что, ну, я видел, что там происходит. Первые несколько лет у меня еще была возможность приезжать в Москву, до тех пор, пока там против меня не возбудили уголовное дело. Давно уже, кстати, уж 10 лет скоро, как это уголовное дело на меня завели. В 16 году это было. Хотя, впрочем, после Крыма, начиная с 14 года, я уже ни малейшего желания туда ездить не испытывал. И ни ногой туда, в Эрефию, да, но я видел первые мои нечастые приезды туда, как все меняется далеко не к лучшему. Вот. Есть единственное место, о котором я грущу. Вот дачный поселок «Советский художник», который находится под Москвой в 100 километрах. Вот, кстати, недавно, буквально на днях, ему исполнилось 90 лет. Вот там прошло мое детство. Вот. Там была удивительная атмосфера. Там жили люди, которые в значительной степени были осколками вот той прежней цивилизации, которая была до 17-го года. Мне повезло, я этих стариков и старух застал. Понимаете, там были люди, которые обращались с тобой на «вы» и по имени-отчеству. как, несмотря на то, что я был маленьким мальчиком, я от них узнавал, что есть другой мир, не коммунистические, другие ценности. Очень часто меня спрашивают, откуда вы такой взялись, такой вот антисоветчик, антикоммунист такой, вот оттуда, вы знаете.
Но они же не были антисоветчиками.
Ой, там всякие были, знаете, там всякие.
Они же все равно были членами советского общества и участниками, ну, не строительства коммунизма, конечно, но они же все равно работали где-то, они же не в тюрьме сидели, они же не были политзаключенными, правда? Они же не выходили на площадь. Ну, это я понимаю, о ком ты говоришь.
В массе своей они были, скажем так, инакомыслящими, угу, диссидентами, может быть, не участвовавшими в диссидентском движении, но этому движению сочувствовавшие. Вот, ну, условно, там, знаете, скульпторы, которые там жили, Ленина называли не иначе, как кормилец.
Вот.
Почему?
Да, потому в этом есть, конечно, ирония замечательная.
Художник, особенно художник-монументалист, там, скульптор. Ну, он работает от заказа до заказа. Вот есть заказ, он получил какой-то гонорар за какую-то работу. А бывает так, что заказов нет годами. И вот когда эти люди свободных профессий совсем уже, что называется, поистратятся, то идут они куда-нибудь в президиум или в секретариат какого-нибудь творческого союза, вот, Московского союза художников, да, и говорят: подбрось, пожалуйста, где-нибудь, да, мне статую Владимира Ильича. Спрос на статую Владимира Ильича был огромный, потому что в каждом райцентре должна была стоять обязательно статуя Ленина, а то и не одна. И кроме того, на любом предприятии, на территории любого завода, перед зданием завода управления, тоже должен был стоять Ильич. И была удивительная такая вещь. Оказывается, гонорар за установку памятника Владимиру Ильичу Ленину Ульянову, да, был фиксированный в размере 10 тысяч рублей. Вот представьте себе, что такое по советским временам было 10 тысяч рублей. Машина «Волга» стоила 10 тысяч рублей. Вот на эти деньги можно было очень долго прожить. И поэтому, вот, смеясь, называли его кормильцем.
Ну, это называется конформизм. Это не диссидентство. Ну, согласись. Да, это как, послушай, вот тебе другая, то, что мне приходит на ум, аналогия, про что ты рассказываешь. Пропагандисты советские. Советские пропагандисты, дикторы, журналисты, международные эти самые обозреватели, международные панорамы. И вообще все вот эти люди в пиджаках, которые озвучивают все, значит, решения партии и правительства. Они все возвращались домой и превращались в нормальных людей. И также травили антисоветские анекдоты, и слушали вражеские голоса, и ржали над этим, над всем, и Брежнева показывали, и хохотали. Это, но правда, это называется, это все-таки другое. Это вот, ну, я даже не знаю, можно ли назвать это сопротивлением. Это, да, ну, они, во всяком случае, себя пытались сохранить как личности, как люди. В отличие, сейчас, чтобы народ, люди понимали, в чем разница. Как мне кажется, Жень, от сегодняшних требуется той самой веры сталинского времени. Вера круглосуточная. Чтобы ночью разбудили, и ты верил. Чтобы даже жена и близкие не усомнились в том, что ты позволил себе посмеяться, усмехнуться на тему, значит, вождя, учителя и наших традиционных ценностей. И того, что происходит. Ты согласен с этим? Вот разница есть, да?
Да, я согласен. Понимаешь, ведь вопрос в том, что важно, вот для меня, для маленького мальчика или там для подростка было важно, в какой конкретной обстановке я с подобного рода людьми общаюсь. Мне повезло, я с ними общался в свободное от работы время. И поэтому, например, мой тесть покойный, который был на самом деле большим начальником в системе внешнеполитической пропаганды, главным редактором вещания на США и Англию, ну, я с ним общался дома, когда мы с женой приходили проведать ее родителей. И там он рассказывал мне, как на самом деле устроен мир, как на самом деле устроена его профессия, давал читать закрытые материалы, к которым он имел доступ для служебного пользования, да, всякие тасовские бюллетени, которые не предназначались для широкой публики. Или иногда мне оттуда перепадали какие-то самиздатовские книжки. Да. И точно так же, знаешь, наверное, так было во многих семьях, во многих домах.
И что? Вот, ничего. Вот возвращаясь к твоим друзьям, предпринимателям и бизнесменам, людям большого бизнеса сегодняшнего, которые, да, ненавидят Путина. Сколько это может длиться? Они себе вот... Мне даже интересно, вот, что они говорят. Как они этот путь себе отмеряют? Какой дальше? Какой выход? Захлебнуться в этой ненависти, принять это как данность, вот те обстоятельства, в которых сегодня существует страна, согласиться, ну, ради благополучия собственной семьи и своего благополучия, согласиться на какие-то там компромиссные вещи, на какие-то компромиссы ради этого. Ну, что я тебе перечисляю, ты сам прекрасно знаешь все эти отговорки. А что делать? Тут тебе любой художественный руководитель любого театра тебе расскажет то же самое.
Я не знаю. Я за них говорить не могу. Я полагаю, что кто-то из них думает о том, чтобы, что называется, уйти в кэш, то есть продать свой бизнес, окэшиться, вот, и каким-то образом переселиться в какую-нибудь другую страну. Такая опция есть, не все под санкциями, что называется. Более того, я тебе могу сказать, что я знаю российских бизнесменов, достаточно крупных, которые, что называется, костьми ложились для того, чтобы не брать никакие военные заказы, даже очень выгодные. Потому что понимали, если такие заказы они будут получать, то они гарантированно рано или поздно попадут вот под эти самые санкционные списки. И это тоже вопрос выбора каждого человека. Ты, наверное, знаешь, что есть люди, которые вышли из бизнеса, есть люди, которые уехали на Запад, есть люди, которые разделили свой бизнес. Вот, например, Яндекс, по-моему, у нас разделил свой бизнес. Одна часть этого бизнеса осталась в России, а Аркадий Волош... который, кстати, по-моему, с которого санкции сняли или собираются снимать, часть бизнеса перенес на Запад. В конце концов, это вопрос выбора каждого человека. Я думаю, что, повторяю, очень многие надеялись, что рассосется. Но выяснилось, что это история про беременность, которая не рассасывается. Пройдет еще какое-то время, может быть, они заговор составят.
Может быть. Сомневаюсь.
Я тоже сомневаюсь. Я думаю, что скорее это будет движение по одному из двух направлений. Либо это, что называется, расставание с теми активами, в широком смысле слова. Это я сейчас уже не только бизнесменов имею в виду. Люди будут продавать то, что им принадлежит в России, квартиры, машины, дачные участки, и искать способы, как переехать, в основном даже не ради себя, может быть, ради детей или внуков, в нормальную страну, в свободную страну, где не нужно бояться за то, что завтра твоего сына или твоего внука заберут в армию и пошлют на мясо, штурмовать какой-нибудь украинский городок где-нибудь на Донбассе. А кто-то вынужден будет встроиться, полюбить эту власть.
Ну, делать вид, что полюбил.
Спорить об определениях, да, но там назови это Стокгольмским синдромом или каким-то еще синдромом. Но ведь очень многие люди действительно предпочитают эту власть полюбить и начать служить ей не за страх, а за совесть, образно говоря. Потому что за страх-то унизительно. Да? Вот, это же очень частое явление, когда человек работает на негодяя и начинает в этом негодяе видеть какие-то
теплые черты.
Положительные человеческие черты, какие-то достоинства. Потому что, ну, очень тяжело служить, когда ты понимаешь, что ты работаешь на зло.
Я хочу тебе сказать, что от стокгольмского синдрома избавляются очень быстро. Это не тот случай, это не то заболевание, которое превращается в хроническое. Достаточно заложника освободить из лап мучителя, и как только он оказывается на свободе, он первое время тоже будет рассказывать, что мучитель-то был с человеческими чертами, и глаза у него были такие теплые, и слова-то он, и все он понимает, и мог и помочь, и посоветовать, и принести мне там теплого чаю, и лишнего одеяла в камеру. Но все равно это быстро очень уходит, это чувство любви к собственным мучителям. Это освобождается человек от этого, и все. Просто нужно небольшое количество времени. А вопрос у меня такой, Жень. Я не могу не спросить про партию, как они себя называют. Я их называю как раз партией чужой крови. Это партия Яблоко в лице вот этих вот трех главных спикеров, которые неустанно пишут какие-то воззвания, прокламации и выстраивают собственные идеологические схемы. Это Явлинский, это Шлосберг, это Борис Вишневский. Вот после прорыва на Курском направлении, Курской области, начался новый виток вот этой вот, ну, мягко говоря, дискуссии, на самом деле, ну, какого-то абсолютно чудовищного разложение, как мне кажется, вот этого так называемого либерального крыла внутри России. Как вот ты вообще расцениваешь то, что они пишут и говорят? И их обвинения, кстати, в адрес тех политиков, которые находятся в изгнании.
Ну, послушайте. Я скажу одно. Огромное количество достойных людей, объявлены иностранными агентами, занесены в разного рода проскрипционные списки, вроде там списка экстремистов, террористов и прочих там нежелательных элементов. В этих списках я что-то не припомню ни одной фамилии из активных деятелей партии «Яблоко».
Шлосберг иноагент.
Прости.
И Вишневский иноагент, по-моему, да.
Ну, да, да, и мы с тобой иноагенты, еще, да. Еще там несколько сот человек иноагентами, но это детские игрушки. Вот я тебе так просто для примера приведу. Меня приглашали выступить в одном российском известном, вроде бы еще считающимся относительно либеральным и оппозиционным средством массовой информации. Я сказал, подождите, я иноагент, вас не смущает? Ой, нет, там у нас косяком эти самые иноагенты идут. Я говорю, а я еще в списке Росфинмониторинга лиц, которые причастны к экстремистской или террористической деятельности. О, сказали они, вот это вот серьезно, вот это может нам повредить. Нет, 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 мы отзываем свое приглашение уж. Простите, ради бога, спасибо, что предупредили, мы не знали. Так вот, я повторяю, одно дело иноагенты, а другое дело вот лиц, которые попадают под такого рода санкции, в такого рода списки. Да? Партия «Яблоко», в отличие, скажем, от «Мемориала», от многих других движений и организаций, по-прежнему является легальной политической организацией на территории РФ. Этим все сказано. Мне кажется, что после этого, ну, в лучшем случае можно обсуждать заявления этих граждан как несчастных заложников, которые вынуждены, может быть, под дулом пистолета, а может быть, их пытают, выступать с аналогичными заявлениями. Я считаю, в этом смысле там у меня позиция давно сформулирована и очень твердая. Если ты российский оппозиционер, если ты действительно там... Ну, оппозиционером может называться человек, который там занимается нормальной политической деятельностью. Оппозиция – это вообще привилегия демократического общества, где существуют свободные выборы, в частности. Да? Если ты против Путина, то ты должен быть за то, чтобы Украина победила в этой войне, чтобы российская армия закончила свой поход в Украину разгромным поражением. Или просто поражением, которое заставит их воткнуть штыки в землю и убраться с украинской земли. И мы должны всячески Украине помогать. Каждый на своем месте, кто чем может. В том числе, если кто-то хочет воевать, я аплодирую молодым людям, которым здоровье, что называется, еще позволяет быть на фронте, взяв в руки оружие. Аплодирую их смелости и мужеству, что они вступают в русский добровольческий корпус или в Легион Свободы России, или в сибирские батальоны, возможно, еще какие-то возникнут со временем подразделения интернациональные в составе ВСУ. Вот как приятно было смотреть, что там где-то по Курской области рассекает танк с белорусским ало-белым флагом. Приятно. Вот и все. Там, люди, которые начинают говорить, ой-ой-ой, а как же мы можем, там же наши мальчики гибнут. Но это мы опять возвращаемся вот к этой истории, что там наши мальчики, их жалко. Войну начал Путин, войну начала Россия. И всю ответственность за гибель людей, за все беды, которые несет с собой война, все это ложится на плечи режима.
То есть во имя сбережения российского народа, во имя сохранения России как государства, необходимо поражение России в этой войне. Можно так это сформулировать?
Можно
так. И точка, и все.
Да, и в конце концов, господа, учите историю. В свое время кто победил в результате событий 1917 года? Те, кто был за революционное поражение России в Первой мировой войне. Большевики. Какие бы они ни были отвратительные и мерзкие, но кое-чему у них есть поучиться.
Я не хочу на этом заканчивать наш эфир, на осанне большевикам. Давай кого-нибудь другого приведем в пример. Вот мне нравится другой пример. Нравится пример Вилли Бранта, который был, кстати, эмигрантом. Вот сейчас мы все часто про это вспоминаем. Отвечая, опять же, на реплику Яблочников, что типа российский политик за пределами России существовать не может. Да, это вообще, значит, он это оксюмерон, что называется. На самом деле может. И иммиграция, она может быть оппозицией. Вот вам пример немецкого политика.
Да, Вилли Брандт, который, да. Между прочим, Вилли Брандт – это был псевдоним его, который у него появился именно в годы, когда он был в подполье и когда он был в эмиграции в Норвегии, да. И потом в Швецию перебрался после того, как Норвегия была захвачена нацистами. И оттуда занимался антигитлеровской пропагандой с территории Швеции. Да. Но он потом пошел в политику уже в демократической послевоенной Германии под вот этим своим военным псевдонимом. Mm-hmm. Это тоже не случайно. И это к вопросу о том, что жизнь, как представляет себе уважаемый Лев Маркович Лосберг.
Ну хорошо, я должна отпускать уже Евгения Алексеевича Киселева, поскольку у него впереди следующие эфиры. Я отпускаю Женя. Значит, нашим зрителям напомню, что мы остаемся в записанном виде. У вас есть возможность комментировать все, что мы наговорили, ставить лайки, писать, что хотите, подписываться. Ну, а теперь будем ждать, когда Киселев меня в гости позовет. Я с удовольствием приму его приглашение.
И позову, и мало тебя не покажет.
Хорошо. Ладно. Хорошо.
Большое всем, кто нас смотрел. Я надеюсь, что расщедрились уже. По лайку как минимум нам поставили, а то и по несколько. Да? Да?
А где сейчас тебя смотреть? Да ты сейчас прямой эфир пойдешь?
Да, вот прям буквально через...
А где?
У кого? На моем канале.
Ну пригласи, кто там будет?
С военным экспертом Олегом Ждановым. Он мне расскажет. Отлично. Все последние новости о том, как продолжается война в Курской области. И не
отлично,
только.
Отлично. Спасибо большое.
Спасибо огромное. Спасибо и до новых встреч.